Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня 16 число месяца Мархишван, пятый день по субботе, памятная историческая дата 84 года назад, с так называемой хрустальной ночи, началась, собственно, катастрофа еврейства времен Второй мировой войны, унесшая жизни 6 миллионов евреев. Так бывает, что живет человек где-то в Германии, в Польше, во Франции, и чувствует себя частью этой страны, говорит на этой стране, на языке этой страны, пишет на языке этой страны, даже формирует культуру этой страны. И однажды просыпается и понимает, насколько он в этой стране чужой. Вот это то, что случилось для евреев в Германии в далеком 1938 году, 84 года назад. А в 1931 еще писали о том, что Германия – самое лучшее место для евреев, где можно жить. Это историческое предисловие, не мог не поделиться. Мы с вами сегодня читаем 13 главу книги Йошуа бен Нуна. Мы, наверное, будем читать ее немножко необычным образом. Начнем мы все-таки с молитвы. Господь и Отец, я прошу Тебя поддержать, подкрепить, благословить, защитить всех тех, кто сегодня на войне, кто под бомбами, под обстрелами, кто без электричества, кто без средств существования, кто потерял связь с близкими, кто не может добраться до близких. Тех, кто уехал, тех, кто находится на чужбине, тех, кто нуждается во всяком подкреплении, во всякой поддержке. Поддержи и укрепи, Всевышний. И дай мира этой земле. Благослови и поддержи больных. Благослови и поддержи врачей. Дай им возможности, мудрости исцелять больных. Благослови тех, кто сопровождает больных. Это тяжелый, непростой труд. Дай пропитание тем, кто ищет пропитание сегодня в это непростое время. Пошли такую работу, чтобы и к самому работнику относились с уважением. И времени хватало на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость помогать другим. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И дай нам ощущать свое присутствие в нашей жизни, чтобы мы не теряли веру, не теряли осознание того, что весь мир, все, что происходит, какие бы события ни происходили, все ниспослано тобой. Мы очень тебе нуждаемся. Мы будем читать сегодня 13 главу. 13 глава книги Йошуа, ну, как состоит из двух частей. Ну, мы по ходу дела поговорим об этом. Давайте начнем. Йошуа закен баб гемим. Йошуа состарился и пришел в дни. Пришел, не наполнился днями. Мы читали подобное раньше про Авраама. Будем читать позже про Давида. Когда про Авраама сказано, что Авраам состарился и пришел в дни, сказано, что и Господь благословил Авраама во всем. Когда про Давида сказано, что одежды уже не согревали его и привели ему Авишаг, и это все равно ему не помогало. Каждый приходит в дни по-своему. Здесь Йошуа состарился и пришел в дни, и что говорит ему Господь? Господь говорит человеку, ты состарился. Вымородана иля ата заканта. Ты состарился. Ты пришел в ней. То есть твое будущее уже позади, так скажем. Ты уже, как говорили наши предки, с базара идешь. Вага арец нишара арбеми отлирушла. Очень много еще земли осталось, чтобы унаследовать ее. Если в прошлой главе, в конце 12 главы, мы читали 31 царь завоеван, такое победоносное шествие, и можно было бы, так сказать, длинный список грандиозно говорить, что вот еще воцарился здесь, и здесь, и здесь, и здесь, то Всевышний говорит, ты работу свою не закончил. Еще очень много, еще очень большую часть земли предстоит отвоевать. Зота арец нишара. Вот страна, которая осталась. Коль гдолот плештим, коль гешурим. Вся земля плештимская и гешурейская. То есть все побережье с выхода моря. Евреи, надо сказать, моря всегда побаивались в большинстве своем. И моря, и большой воды, и селились внутри страны. Поэтому там по берегу плештимцы и другие народы постоянно щемились в Израиль. Здесь осталась страна плештимская и гешурейская. Минашихор аль-Шерартней Мицраим от почти египетской границы. Ват гвори крон цафона ликнани. До Экрона. Это примерно Яфа нынешняя, наверное, по некоторым причинам. Ты нашел хамешет страны Плештим, там земля пяти филистимских начальников. А Азати, Азатский, Аждотский, и Ашкелонский, и Гадский, и Акранитский, и Эвийский. И с юга еще. Колярец, Кнани, Миара, Ашерец и Даним. Из юга вся страна хананская, Миара, пещера, которая здесь за ним, Адафека от горы Морида, той самой Афеки, до которой Ишуа в прошлый раз дошел, до границы Эморейской. То есть там дальше, за пределами, Ишуа должен был завоевывать, но не завоевал. Варец Гвулей и вся пограничная страна, Коль Ливанон Мизраха Шамеш, вся восточная часть Ливана, Мибаальгат, Тахатархермон, до от городишка Баальгат, который находится у подножия Хермона, а для Бо-Хамат, до почти северного Ливана, до почти Эфрата. Выхоль Йошвей Гар Мина Ливанон Адмисрефет Маим, и все жители горы от Ливана до Мисрефет Маим, Кольцет Даним, все сидонцы, это Сидон на сегодня, Сидон это город между границей Ливанской, Ливано-Израильской и Бейрутом, примерно на полпути, Анахи Оришем и Фней Бней Исраэль. Я отдам их в границы, отдам их в руки сыновей Израиля. Рак эпиля ле Исраэль бенахала кашер цвети. Только передай ее и разделишь ее в наследие, как я тебе повелел. То есть военное действие, которое должен вести Иешуа, в общем-то, заканчивается. Он состарился. И что ему остается? Ему остается разделить ту землю, которая вот уже завоевана между коленями. Ваата халеката арец азот бенахала, и ты раздели, раздай эту землю в наследие. Летеша шватим вахэцэ шевет менаше. 9,5 колена, то есть 9 коленом и половину колена менаше. Поскольку дальше у нас с вами текст, так получилось, будет состоять из географических названий. Читать их на иврите и повторять, и читать глаголы связки, одна сплошная путаница будет. Поэтому я прочитаю это по-русски, потому что здесь действительно одна сплошная география. И мы читаем тогда с 8 стиха, со второй половиной колена Рувенова, который Гадовое получил надел свой, который дал им Моше за Ирденом к востоку, как дал им Моше в раб Господень. То есть относительно 2,5 колен, которые отделились, все понятно. И мы сейчас говорим от Арера, который на берегу потока Арнон, и город, который в долине при потоке, и всю равнину от Мейрвы до Дивона, это все города сегодняшнего государства Иордания до границы с Сирией. И все города Сихона, царя Эморейского, который царствовал в Хешбоне до предела сынов Амона. Также Гилад, область Гешуреев, Маахтеев, и всю гору Хермон, и весь Башан до Салхи. В Башане все царство Ога, который царствовал в Аштароте и в Эдрион, остался из последних репаимов, которых Моше поразил и прогнал. Господь говорит здесь о том, какие земли выделяются за Иорданом для 2,5 колен. И, собственно, это божественная печать под тем, что Моше сделал, тем, что Моше отдал эти колена, и вот Бог здесь говорит «дай аминь» на решение Моше. И из этого как бы общее очень важное для нас правило в отношениях со Всевышним. Иногда человек принимает самостоятельное решение, принимает самостоятельно какие-то действия, важное решение, и Господь говорит на эти решения «да» и «аминь». Все зависит от того, с какими целями и какое решение человек принимает. Ну, там еще тоже дела не доделаны. Но они прогнали сыны Израиля гешурейцев и махатеев, и остались гешуреи и махатеи среди Израиля до сегодня. Там еще тоже предстоит немного довоевать. Теперь о том, что получило колено Реувена. «И дал Моше колено сынов Реувена по семействам их. Пределом их Алраир, которые на берегу потока Арнон, мы говорили, с одной стороны одно колено, с другой стороны другое. И горы, которые в долине при потоке, и вся равнина при Мейдве». Это снова мы говорим о территории западной части Иордана. «Хешбон и все города, которые на равнине Дивон, Ламот, и Баль, Баальбек, и Бейт, и Бельмаон». Это все города, которые сегодня не существует. Иордания и та часть Сирии, они очень мало заселены. Кирятаим, и Сивма, и Церет, и Шахар на горе у долины. И Бейт Пиор, и Скат, и Пизги, и Бейт Шамот. И все равнины, и все царство Сихона, царя Эморейского, который царствовал в Хешбоне, которого убил Моше, и вожди Медианских, Эви, Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сихона, живших в той земле. То есть Всевышний напоминает историю захвата, говорит о том, что это сделал Моше, и в то же время Всевышний говорит, это земля их, я даю, я одобряю полностью решение человеческое. Также и во многих установлениях, да, когда мы сталкиваемся с тем, что люди приходят и говорят, какое-то дело, это же человеческое установление. Мы видим, что на некоторые человеческие установления Всевышний дает свое благословение. И Билама, сына Беора, Билама мы все помним, товарищ, который приходил проклинать Израиль, был такой очень мощный колдун, экстрасенс, в общем, заряжал воду, проклинал народы. И Билама, сына Беора, кудесника, убили сына Израиля мечом в числе убитых ими. Дело в том, что, как говорит здесь предание, Билам, тоже вписывался в военные действия. Он под конец жизни решил стать боевым магом, но пострадал от меча, как, впрочем, подавляющее большинство боевых магов, которые выходили против тех или иных народов. И был пределом сынов Рувена Ярден с побережьем. Вот надел сынов Рувена по семействам их, города их и села их. Затем наделил Моше колено Гада, сынов Гада по семействам их. И был их пределом их Яэр, и все города Гилада, и половина земли сынов Амона до Эйра, что перед Рабой. И от Хишбона до Рамат-Мицпе, и от Бетанима, Маханаима до границы Лидервида. И в долине Бетарам, Бетнимра, Сукот, Цафон, остаток царства Сихона, царя Хишбона, Ярден с окрестностью до конца моря, Кинерет за Ярденом к востоку. Все это мы читали в книге Дворим, вся эта история разделения больше в Бамидбар и в Дворим. И здесь Всевышний повторяет и дает четкую карту, собственно говоря, показывая, что Моше начал разделение на колено, Всевышний благословляет разделение Моше. И что еще здесь важно? Моше не закончил, и Иошуа не закончил. То есть, может быть, еще останется земля, которая будет не закончена. То есть, как Всевышний обещал, завоевание Израиля будет завоеванием постепенным, чтобы дикие звери, как говорится, не овладели, не захватили его. И дал Моше, надел половину колена Минаше, и был он у половины колена сынов Минаше по семействам их. И был предел их от Маханаима, весь Башан, все царство Ога, царя Башана, и все селения Ира, что в Башане 60 городов. А половина Гилада, Яштарот, Эдри, города царства Ога в Башане, достались сынам Махира, сына Минаше, половине сынов Махира по семействам их. Вот что дал Моше в надел в степях Моавитских, за Ирденом приехал к востоку. Колено в Желеве не дал Моше надела Господь, Бог Израиля, он надел их, как он говорил им. То есть 9,5 колен осталось, еще колено левее, которое тоже не получит надела. Но как потом мы выясним, еще 7 колен будет, которые долго-долго-долго будут тянуть с захватом своей территории. То есть мы в следующих главах это увидим, как колена относились к захвату своих территорий, как некоторые колена приходили и просили у Иошуа, просили дать надел побольше, хотя получили большой. Насколько, хотя это были люди из колена, с того же колена, что Иошуа еще им отказал. И как многие далеко не сразу стремились эту землю захватывать и отхватывать себе землю побольше. Я прошу прощения, что это все было читано по-русски. Просто текст, его приходилось бы просто повторять одни и те же имена на двух языках. Я заметил, что от этого возникает путаница. Но, во всяком случае, у меня в голове возникает. Смысл главы какой? Для чего нам все это написано? Мы и так знаем, что Моше кому наделил. Смысл этой главы о том, что есть цепочка, каждое поколение делает свою работу, что завоевание земли – это дело долгое, и будут какие-то лакуны, будут какие-то места незаполненные, неисправленные. И, в общем-то, если соотнести завоевание земли с работой человека над собой, а надо и должно соотнести завоевание земли с работой человека над собой, то и здесь человек не сразу исправляет какие-то свои грехи, какие-то свои ошибки, не сразу, что он раскаялся в своих грехах, встал на путь исправления, и все у него хорошо пошло. Все пошло, как правило, сразу же не получается. В общем, такая вот параллель. И смысл в том, что Иошуа отчасти как и Моше, не входит во всю землю. Он не довел, не смог довести народ Израиля до того, чтобы завладеть всею землею. Хотя, конечно, дележка будет, мы это увидим. Как это совместить, мы тоже увидим позже. Ну, вот такие вот, такая вот глава. А что они прогнали сразу гессурийцев и маакеев, это плохо или нейтрально? У израильтян не было сил на данный момент или отложили на завтра? Если на завтра, стоит ли откладывать? Ну, во-первых, мы видим, что иногда стоит откладывать. То есть, в любом случае, сначала проходят основные силы, захватывают основную территорию, потом позже происходит зачистка. Если это какие-то малые народы, какие-то малые силы, которые не требуют немедленно, как сказать, чтобы их немедленно схватили, захватили, то, видимо, можно подождать, так и с точки зрения военной стратегии. Йошуа действует из-за того, что у него есть какие-то силы, и он не полагается на чудо. Он действует, вот, как бы, исходя из человеческих возможностей своих сил. И точно так же главы колен Гада и Реувена и половины колена Минаше, когда они захватывают какие-то территории, остаются какие-то кусочки, которые можно не захватить, можно оставить. Есть со Второй мировой войны известна такая Рудобельская республика. Было такое место в глубине болот в Белоруссии, маленький хутор и маленькая деревенька на непроходимых болотах, где постоянно было, как говорят, красное знамя над сельсоветом, и сельсовет был, потому что деревня была в болотах, в глуши, и немцам просто лень туда было идти, она им ничем не мешала. И точно так же так бывает, иногда не стоит тратить много сил, делать какие-то долгие переходы для того, чтобы кого-то захватить. Почему дважды в главе повторяется, что не дали удела колена Левия? В чем смысл повтора? При всякой дележке, да, две дележки было, да, основных, и оба раза, как бы, говорится, а колено Левия можно было здесь упомянуть, а колено Левия ведь там будет, оно будет там находиться, то есть оно там будет жить, потому что колену Левия придется учить Израиль, и оно будет находиться везде, но на дело не будет иметь нигде, поэтому оно каждый раз упомянуто, что ему на дело не дается. Скажите, почему тянули с захватом территории? Усталость, страх, лень. Стратегия не тратить лишние силы на что-то. Ну, как скажем, давайте представим себе, что вы дома делаете уборку. И вы дома делаете уборку, один раз в день вы делаете такую простую уборку. Иногда вам захочется там генералить или что-то, но вы рассчитываете свои силы, вы можете сказать, а плинтусы я сегодня не буду намывать, потому что нет у меня сил на это. Вот эти народы в какой-то степени, ну, можно сопоставить с плинтусами, которые не срочно намыть. Можно ли сказать, что эти 9,5 колен, между которыми была разделена земля, будут утрачены в будущем? Ну, нет. Это на самом деле, как сказать, история с 10 коленами, некоторое преувеличение. Были колена, которые примкнули к Иуде. Есть колено Бениамина, есть колено Иуды, Есть колено Левия, есть колено Гада, колено Минаша сегодня возвращается. То есть, если мы почитаем, позже мы почитаем Деврея Мим, истории происходившие. Были колена, которые переселялись или частично переселялись в Иудейское царство, и они не были изгнаны. Были изгнаны те, кто жил в Израиле, в основу и так далее, действительно, и так говорится, что это 10 колен. Но, в принципе, наверное, можно говорить о том, что пропало колен намного меньше. Вот. Павел свидетельствует о себе, что у нас колено Бениаминова. Есть колено Левия, есть колено Иудина, уже 3, и, значит, пропасть могло уже, скажем, только 9. Но были еще переселенцы и так далее, поэтому нет, они не все пропадут. Да, Израильское царство будет угнано. Но почему так принципиально жить по коленам? Ведь все евреи все свои. Все евреи все свои, все правильно. И евреи, в общем-то, общаются друг с другом, живут друг с другом, но каждый идет в свою семью. Как точно так же, как вот, ну, у вас есть дом, и у ваших соседей есть дом. Хотя все свои. Но колену нужен определенный уклад. У каждого колена, как вы помните, каждое колено, когда Яков в 49 главе книги Берешит, Бытие, благословляет каждого по благословению ему. У Звулона есть определенные функции, у Дана есть определенные функции. И у каждого колена есть определенные функции, определенный уклад, определенные особенности. И эти особенности, вот эти особенности колен, нужно в чем-то сохранять. В чем-то, конечно, всегда будет конкуренция, скажем, колено Бениамина всегда будет конкурировать с коленом Иуды. Это в книге Исфири видно очень сильно. Но если посмотреть на карту, то можно сказать, у каждого из этих колен есть свое своеобразие, свой собственный быт, свои особенности, и Всевышний заботится о том, чтобы это сохранить. Если бы у вас было 12 сыновей, хотели бы, чтобы они все время жили вместе. Каждый все-таки отделяется, потому что каждый имеет свои какие-то интересы, свои какие-то задачи и так далее. И очень важно, чтобы не было спора из-за наследства, из-за чего много семей рушится. Очень важно каждому дать возможность быть самим собой. Потому что теория «все свои», она может, упаси Бог, перетечь в теорию «все одинаковые». Тогда мы оденем одинаковую форму, сделаем одинаковую прическу и так далее. Для того, чтобы этого не было, есть свои, все свои, но и дом у каждого свой. А так-то мы все свои. Десять утерянных колен ищут. Ну, как-то есть люди, например, есть рав, которого зовут Ильяу Авихаэль, мне довелось с ним общаться достаточно близко, который активно занимается поиском 10 колен, вот колено Минаши, которое поднимается из Индии в наше десятилетие. Это его заслуга, его забота, речь там идет, скажем, о китайских евреях еще, их просто там очень много, и как бы трудно решить вопрос с их еврейством. Есть колено, есть бывает, скажем, на Мадагаскаре есть деревня, которая называется Бней-Исрай. Они называются Бней-Исрай, они не едят свинину, они соблюдают субботу, зажигают свечи по субботам, они даже проверяют овощи на свет, правда, они не знают зачем, но они это делают. И можно было подумать, что они евреи, вот, ну как, все доказательства налицо, у них подсвечники есть. Все, правда, мы этого они никаких не знают, и поклоняются не пойми кому, но вот это у них есть. И когда проявляет историю, выясняется, что это было племя, которое просто обслуживало в свое время несколько десятилетий еврейских пиратов и подстроилось под пиратов, устроило себе кошерную жизнь, чтобы она у пиратов была кошерная, поэтому иногда можно запутаться. В Кении есть Синафо колено, которое тоже претендует на то, что оно еврейское. Ищут эти колена, ищут. Очень много сегодня евреев из Индии, которые проходят такой своеобразный облегченный гиюр, называется гиюр сомнения. Но, в общем-то, они считаются людьми из колена Менаше. Эфиопские евреи считаются коленом Гадовым. Так что вот ищут, находят, привозят, собирают. Слава Богу, работа ведется. Колено Шимона жило внутри колена Иуды, и оно слилось с коленом Иуды. Наверное, утрачена идентичность колена Шимона. Судя по тому, что в благословении Моше уже нету благословения колена Шимона, оно постепенно действительно растворилось. Насколько растворилось, мы не можем судить, но вполне возможно, что да, оно утратило свою идентичность. Да, 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 скорее всего, так оно и было. Теперь воины и колен Авраама, Гада и Менаше могут вернуться на свою землю. Воины немножко не понял, что за слово, но сами представители, потомки колена Рувима, Гада и Менаше, да, они возвращаются. Их достаточно много. Скажем, в городе Димона большая община выходцев из Индии, и в городе Бершева. И они живут, соблюдают заповеди, живут, как всякие израильтяне. Ну, мы не знаем насчет. Восстановятся ли с приходом, исчезли, не исчезли. То, что вы сейчас говорите, это, в общем-то, вот Виталий говорит, 10 колен уже считают исчезнувшими, в кавычках. Но колена не исчезли, смешались, образовали диаспоры в других странах. Никто не пропал по факту, с приходом Машеха народ Израиля восстановится по коленам. Это одна из версий, что восстановится по коленам. И как они, куда они ушли, и куда они пропали, и которые за горами темноты, за рекой Самбатион, их много где ждали, много где помещали, много каких историй и преданий. Конечно, из этих историй и преданий, когда их много, каждый по сердцу себе выбирает что-то, во что верить. И это понятно. Это не самое плохое верование, верить в то, что где-то они целиком сохранены, остались в диаспора. Но мы часто видим, что, скажем, колено Менаше вот в Индии, это отдельные племена, которые жили в Индии. Пуштуны, возможно, очень близки к тому, чтобы быть коленами Израиля. Может быть, оно будет так. Многие евреи в это верят. Мы не знаем. Дело в том, что, понимаете, у нас Всевышний, который удивителен. Он удивителен, как вот вы читаете детектив какой-то, вы догадываетесь, кто убийца, вы читаете роман, вы догадываетесь, как будет развиваться сюжет. У Всевышнего очень трудно предугадать, как развивается сюжет. Мастер фабулы просто непревзойденный. Поэтому я скажу вам, может быть, оно будет так, но, скорее всего, он, благословенный, придумает что-то удивительное. Относительно караимов, что я могу сказать? Упаси Бог мне кого-то отставлять от еврейства. В свое время, в IX веке, был определенный политический, внутриполитический спор. Караимы на этой почве отделились и стали жить отдельно от еврейского общества. Но я могу сказать, что во время Второй мировой войны они старательно доказывали немцам, что они не евреи. Может, на них как-то скажется. Сегодня я искал пару книг и наткнулся на молитвенник караимов. еще какие-то вещи по истории караимов, их комментарии на Тору, из которых видно, что, ну, они, да, они евреи, кто это такой, чтобы говорить, что нет, придет хозяин и разберется, кто его, кто не его, а пока караимы – это евреи, которые по-особенному видят Тору. Собственно, и Равинат Израиля так считает. У нас, как бы, насколько я помню, разрешен брак с караимами. То есть они, в общем, воспринимаются как свои, со своими, может быть, причудами, но свои. Вроде бы на все вопросы ответили. Тогда что сказать вам? Всем благословений, благословенного вечера. Встретимся мы с вами уже в воскресенье, в то же время и в тот же час. Поэтому можно пожелать и шаббат, шалом, доброй субботы, недельные главы интересные. И желаю вам благословенного сладкого шаббата и сладкого изучения Торы. Шалом.